«Мир православия». Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире «Пенза», у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. И вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». На уходящей неделе православные отметили много чтимых праздников. Это и Вознесение Господне, и Отданье Пасхи, и День Переминесения мощей Николая Чудотворца, Николы Вешней, и День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Завтра – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, День ангела святейшего патриарха Кирилла. В 9 часов утра от Благовещенской церкви на Советской площади начнется крестный ход, который пройдет по улице Московской до ДК железнодорожников бывшего Богоявленского храма. А 18 мая, в день чествования иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», по Пензе уже во второй раз прошел крестный ход «За трезвость». Именно об этом дне и работе общества трезвости мы поговорим сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Митрополитского храма Пензы, создателем и бессменным руководителем общества трезвости. Он войдет в студию через несколько минут, а прямо сейчас о событиях этой недели подробнее.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Владислав Балякин. В праздник Вознесения Господня главные торжества Пензенской митрополии состоялись в Кузнецке. Во втором по величине города области кафедральный собор посвящен именно этому празднику. Литургию в нем совершили все три архиерея митрополии – владыки Серафим, Митрофан и Нестор, говорит епископ Кузнецкий Никольский Нестор.
Праздник Вознесения для меня, конечно же, особый день в году, и он очень светлый, очень добрый. А для кузнечан он еще является и самым главным, потому что кафедральный собор еще в 19 веке построенный здесь радует сегодня всех своим видом. И дай Бог, чтобы вот такое красивое состояние жизни было у нас, чтобы души наши открывались, чтобы светлели, чтобы мы всегда имели высокий вектор в небо, как и заповедал нам Господь.
Вознесение Господне – один из 12 главных церковных праздников года, которые вспоминают, как Спаситель вознесся на небо на 40-й день после своего воскресения. Это один из самых светлых праздников православного календаря. Для митрополита Серафима Кузнецк – город по-особому дорогой. Это его первая кафедра, место, где он начинал свое архиерейское служение.
Кузнецк всегда останется и будет оставаться в моем сердце очень родным городом и теплым, и добрым для меня местом. Поэтому я сердечно всех вас благодарю, низко всех вам кланяюсь и желаю всем вам доброго здоровья и вечного счастья.
Особым стал праздник Вознесения и для выпускников воскресной школы, действующей при кафедральном соборе Кузнецка. Впервые свидетельство об окончании школы вручал лично глава митрополии, говорят Анна Малянова и Илья Ватрушкин.
Увидела церковь, когда была маленькая, мне понравилось то, что туда вообще люди ходили. Мне было интересно, что там такое было. И в итоге я маму просила, чтобы она меня отвела в воскресную школу, и сейчас вот я заканчиваю ее.
Выучил закон Божий. Научился читать на церковно-славянском языке. Еще нам преподавали музыку, это церковно-славянское пение.
Вознесение Господне – праздник предшествующей Троице, дню, который чествуется как рождение православной церкви. В этом году Троица выпадает на 31 мая.
Седмица.
В день празднования иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Пензе прошел крестный ход «За трезвость». Уже второй год его организуют по благословению митрополита Серафима. Крестный ход начался от стен Петропавловского храма. Во главе процессии чудотворная икона Богородицы «Неупиваемая чаша». Православные молятся ей об исцелении от пьянства, наркомании, курения и блуда, говорит Дмитрий Чапаев.
Матерь Божия, чтобы разумила моих друзей, родственников моих всех, некоторые родственники выпивающие, чтобы Матерь Божия «Неупиваемая чаша» помолилась бы о них грешных. Попросить им здоровья, чтобы не пили они, конечно.
На защиту трезвого образа жизни встала и молодежь. К крестному ходу присоединились школьники. Они держали в руках плакаты с надписями «Выпивать не модно» и «Пьянство – добровольное сумасшествие», говорит Кристина Кузнецова.
Хочется донести до людей эту мысль, то, что пить плохо, чтобы люди дали слово, принесли жертву Богу. Им стало легче.
В обществе трезвости, действующем при Петропавловском храме Пензы, состоят около 200 человек. Священнослужитель надеется, что после подобных акций таких людей станет больше. И предупреждают, безвредной дозы спиртного не существует. Об этом руководитель общества трезвости, протоиерей Алексей Горшков.
Если мы говорим, что я умеренно употребляю алкоголь, это значит, я умеренно отравляю себя. Умеренно гублю свое здоровье и своих потомков. Умеренно толкаю других на путь порока и бедствий. Согласно конвенции Всемирной Организации здравоохранения алкоголь является наркотическим веществом.
Конечной точкой крестного хода стал храм Михаила Архангела. В нем отслужили молебен, а все желающие дали обет трезвости как минимум на полгода.
Седмица.
В Кузнецкой епархии почтили память великого полководца Александра Васильевича Суворова. Торжества прошли 19 мая в Лунинском районе, в селе, носящем его имя. В этот день исполнилось 215 лет со дня кончины гения военного искусства. У стен каменной церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери, которую заложил Суворов в своей вотчине, отслужили литургию. Ее возглавил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Имя Суворова для меня значит имя победы. Потому что, когда мы произносим его имя, то образ всплывает всегда человека и великого, православного, воина, отважного воина-победителя всех, каких только можно, сражений. И это означает, что человек в своей жизни выбрал правильные ориентиры и, следуя им, никогда не попал впросак.
Среди участников торжеств – ученики кадетских классов, выпускники суворовских училищ, представители духовной и светской властей. Праздник в честь великого полководца получился действительно народным, с полевой кухней, показательными выступлениями юных бойцов и артистов. Имя Суворова еще при его жизни стало символом славы русского оружия. Валерий Никонов закончил Суворовское училище 40 лет назад, но до сих пор хранит не только значок выпускника, но и погоны.
Гордость переполняет. Нас с детства учили на подвигах Суворова, и это здорово. Всю службу, она у меня большая, 31 год. Я пронес с честью звание суворовца.
Первый памятник полководцу в этом селе простоял лишь 17 лет. В революционные годы его разрушили. Вновь вспомнили о человеке, который за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения в годы Великой Отечественной войны. Нынешний бюст был установлен в 1942 году. О дальнейших планах по восстановлению памяти о полководце рассказывает начальник департамента внутренней политики и средств массовой информации Пензенской области Александр Елатонцев.
Со временем, наверное, нужно будет этот храм восстанавливать. Совместно с епархией, потому что и совместно, наверное, здесь не обойтись, я думаю, без усилий Министерства обороны, потому что вот такие вот исторические места, которые связаны с памятью Александра Васильевича Суворова, нужно, конечно, беречь, охранять и всячески молодому поколению именно передавать то, что Суворов – это гордость России.
В селе Суворово, которое раньше называлось Маровкой и Новой Шукшей, Александр Васильевич был как минимум трижды и лично следил за хозяйственными делами и образом жизни крестьян. Поэтому неудивительно, что благодарной памяти о помещике, который был человеком глубоко верующим, здесь бережно хранят.
Седмица.
В Пензенской духовной семинарии состоялся православный фестиваль боевых единоборств. Второй год подряд он проходит под девизом «За веру, за Отечество» и посвящается памяти великомученика Георгия Победоносца. Фестиваль проводится по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, рассказывает первый проректор семинарии, протоиерей Николай Грошев.
Задача, которую, в общем-то, мы ставим перед собой, это, конечно, дать молодым, здоровым силам нашего общества, то есть подрастающему поколению, некие духовные ориентиры, ценности, которыми жили наши, в общем-то, отцы и деды. Постараться не допустить того, чтобы их похитили, в общем-то, какие-то инокультурные влияния.
В показательных выступлениях приняли участие представители более 10 спортивных направлений: кудо, кикбоксинг, бокс, самбо, дзюдо, карате, кикосинкай, военно-прикладная подготовка, стрельба. В каждом представленном виде единоборства демонстрировались техника стиля и короткие мини-спарринги по правилам соответствующего боя. В рамках фестиваля проходили культурно-развлекательные мероприятия, подготовленные учащимися духовной семинарии. Подкрепить силы смогли все спортсмены при помощи походной кухни.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я приветствую в нашей студии отца Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы, руководителя приходского общества трезвости. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, сегодня мы в прямом эфире говорим о крестном ходе «Пенза за трезвость», который прошел по улице Молодостного центра минувший понедельник, и о деятельности общества трезвости в целом. Телефон прямого эфира 54 32 24. Звоните прямо сейчас и присоединяйтесь к нашему разговору. Сейчас, Алексей, ну вот уже второй год в день чествования иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» проходит по Пензе крестный ход. Расскажите, как все прошло на этот раз, каким маршрутом шли, сколько человек приняли участие?
На этот раз праздник «Неупиваемой чаши Божией Матери» совпал с будним днем с понедельника.
В прошлом году это воскресенье было?
Да, в прошлом году это был выходной воскресный день, и поэтому принимающих участие в крестном ходе было гораздо больше. И в этом году, честно говоря, мы ожидали гораздо меньшее количество принимающих участие в крестном ходе. И когда проводили очередное собрание, то узнавали, что многие люди просто не смогут принять участие в связи с тем, что выходят на обязательную работу. Но тем не менее мы видим, что на крестный ход пришли примерно 250, около 300 человек. И крестный ход действительно состоялся. В нем принимали участие несколько священнослужителей. В основном, конечно, это были наши волонтеры движения «Пенза за трезвость». Люди, которые на данный момент они пока еще не дали обет трезвости, то есть не являются абсолютными трезвенниками, но тем не менее они поддерживают наше движение и поэтому принимают участие в этом добром деле. Основную часть крестного хода, конечно, составили родственники выпивающих людей. Как всегда, они больше заинтересованы в трезвении своих близких. Да.
У нас есть первый телефонный звонок.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить вот по поводу термина одного церковного мошелоимства, что это такое, и вот в этой связи ваше отношение к возможному переходу на обыкновенный русский язык, вот как вы относитесь к этому, потому что, в общем, как-то очень сложно. Каждый день молитвы читаю, половину ничего не понимаю, и я думаю, не одна я. И еще я хотела сказать, в прошлой передаче выступала журналистка православная, там не было прямого эфира, я хотела бы вот что сказать. Она говорила, что надо публикации, чтобы были православного характера. Абсолютно поддерживаю это, и хочу только сказать, что в такой вот нашей пензенской газете, я домохозяйка, пожилой человек, никакого отношения к издательскому не имеет этого дела. В беседке там всегда такие прекрасные на православную тему разворот, статью дают, замечательные. Вот это я хотела сказать. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо за звонок.
Благодарю вас за такой вопрос. Относительно мошелоимства хотелось бы сказать, что это приобретение с таким злоупотреблением. И дальше развивая тему вот церковно-славянского языка.
Есть такая проблема, действительно.
Конечно, этой проблемы мы не отрицаем. И нужно согласиться, что далеко не все сами священнослужители могут дать компетентный перевод, особенно, например, посланием апостола Павла. Что говорить о, например, в Ветхом Завете там такие есть места, которые только у богословов и по несколько там комментариев, несколько мнений.
Даже и в псалтире, в принципе,
и псалтире очень есть непростые да, обороты речи. Но в этом вопросе вы сами даете ответ. Вот самый, наверное, правильный путь будет к разрешению вот этой ситуации не переходить на русский язык, это было бы просто. А пойти путем, действительно, путем узнавания нашего старого языка, который находится в нашем подсознании. То есть, если найти ключ вот к этому подсознанию, то и откроется значение этого церковнославянского языка. Вот я вам напомню, что когда Иосиф Виссарионович Сталин подписывал, значит, документ, согласно которому, значит, Ленинград должен быть закрыт, он был окружен гитлерскими войсками, то на документе он поставил такую надпись «Сим удовлетворяется», «Сим». Вот эта приставка церковно-славянская, она многое, оказывается, сделала. И она всколыхнула, действительно, душу русского человека вот этим выражением. И поэтому нам не нужно торопиться, избавляться вот от таких оборотов речи, которые содержатся в церковно-славянской лексике. И действительно нужно использовать всевозможные издания. Вот такие, как вы привели в беседке главный редактор, который мне хорошо известен, которым мы поддерживаем уже многолетные дружеские отношения. Он старается практически в каждой газете написать статью, которая будет отражена именно церковной тематике или какому-то нравственному, моральному содержанию. Вот этот путь действительно, как мне кажется, будет более правильный. То есть разъяснять народу на понятном языке, разъяснять значение церковно-славянских слов. Возможно, это нужно делать и на проповеди, когда священник, когда
особенно когда комментирует
чтение Евангелия воскресного дня или буднего дня. Вот это, мне кажется, будет более правильный путь познанию церковно-славянского языка.
Ну, вообще, надо сказать, что разговоры о каком-то какой-то адаптации это ведутся давно, и даже еще святитель Феофан Затворник допускал возможность отчасти замены каких-то выражений церковнославянских на русские.
Да, отчасти, наверное, это допустимо и сейчас, и некоторые выражения в Евангелии уже современные священнослужители, они заменяют, очень удачно заменяют, и здесь нет ничего плохого, противоречащегося как с традицией церкви. Вот это тоже является вполне допустимым.
Ну, давайте вернемся к нашей основной теме. Итак, крестный ход, как и в прошлом году, прошел от Петропавловского храма, в котором, собственно, и
встречается общество трезвости. В этом году мы собирались проводить крестный ход по другому маршруту. И у меня в планах было каждый год назначать какой-то новый маршрут. Но сотрудникам ГАИ, особенно в будний день, затруднительно перекрывать движение проспект Победы.
Ну, конечно.
Вот сравните.
Конечно.
Проспект Строителей, но все-таки разделен. Разделено движение транспорта, встречного движения. А по проспект Победы оно не разделено. То есть, если перекрывать, то его перекрывать придется полностью. И мы действительно заметили такую очень организованную, действительно, службу наших сотрудников ГАИ, которые так оперативно все это делали. Причем были задействованы не только сотрудники ГИБДД, были задействованы другие службы. Шли, значит, люди там в спецодежде с собаками, которые там обеспечивали безопасность. То есть на самом деле это такое организованное было событие. Но вот в этом году нам отказали идти по проспекту Победы крестным ходом, а предложили идти крестным ходом по тому же пути, которым мы шли в прошлом году.
Закончился маршрут около храма Михаила Архангела.
Да, как и в прошлом году. Это удачное такое место, где можно прямо на улице совершить молебен.
И на этом молебне, кстати, вы ведь как раз тоже принимали обет трезвости у людей.
Да, в этом году приняли обет трезвости около 20 человек. Но опять же, это в основном люди, не спивающиеся, не алкоголики, не пьяницы, но это люди, родственники зависимых людей. Но тем не менее нужно заметить, что вот своим обетом трезвости они не заменяли обет вот своих родственников. То есть они давали этот обет не за них.
За себя.
Но да, они давали этот обет за себя, но этим обетом, несомненно, повлияют на зависимость своих родственников. Когда я им говорил, что обет трезвости предполагает абсолютную трезвость, то некоторые отказывались. Вот что интересно. Значит, от своих сыновей и мужей они, значит, требуют абсолютной трезвости, чтобы они не пили, а сами не хотят, значит, по праздникам отказаться от спиртного. Вот такие случаи были. То есть, если ты даешь обет трезвости, например, на один год, то и речи не может быть о употреблении хоть немного количества алкоголя, там, даже в церковные праздники. Здесь уже нужна абсолютная трезвость.
А вообще, скажите, много людей вот сейчас в вашем обществе, тех, кто принял такой обет?
За существование нашего приходского общества трезвости, а это уже 2,5 года, дали обет трезвости уже более 200 человек. Но это люди, опять же, мне хотелось заметить, когда речь идет об обете трезвости, не нужно думать, что это уже спившиеся алкоголики, которые уже находятся на такой грани, что вынуждены давать обет трезвости, так как они могут спиться или деградировать. Такое тоже бывает. Но, как правило, таким людям, у которых уже не первая стадия алкогольной зависимости, обет трезвости, как правило, не помогает. Но помогает другим людям. И с этими людьми я работаю на исповеди. И вы знаете, я должен признаться, что за каждую душу я воюю, просто отвоевываю. Мне приходится убеждать человека, что даже умеренное употребление алкоголя, оно рано или поздно приведет к отрицательным или, может быть, даже трагическим последствиям. И поэтому люди, принимающие обет трезвости у нас в церкви, в Петра и Павла и наши прихожане, не только прихожане, это в основном люди, которые умеренно выпивают алкоголь, но отказались употреблять его совсем на какой-то определенный период времени.
Еще один звонок у нас. Алло.
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 Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите,
Господь благословит вас.
У меня такой вопрос.
Ой, да, слушаем вас. Слушаем.
Слушаем.
Я читаю псалтирь, вот уже третий год, но он такой, вот там так плохо написано, ну как плохо написано, непонятно.
Непонятно.
И вот до сих пор я не могу его понять. У меня у сестры псалтирь, вот я его пробовал читать, там совсем другое. Почему они такие разные?
Подождите, вы имеете в виду церковнославянский язык?
Ну,
или русский?
Ну, по-русски написано, буквы-то русские,
буквы русские,
а слова-то не понять.
Угу, угу. То есть на русском языке в разных местах написано по-разному, да?
Да.
Угу. Хорошо. Угу,
спасибо за звонок.
За вопрос.
Может, имеется в виду издание,
да, наверное,
на церковнославянском языке, но русским шрифтом?
Да, может
такие
быть,
тоже,
да,
бывают.
И где-то уже, может быть, внесены какие-то поправки в переводе на русский язык, могут быть изменения. Вот в некоторых, значит, изданиях мы можем встретить одно словоупотребление одного и того же текста, а в другом издании мы можем встретить уже
перевод на русский.
Да, перевод на русский, уже совсем другое, может быть, даже значение. Но они по смыслу, я бы сказал, что они должны быть близки по смыслу. Вот. Если вас интересует толкование, комментарии к книге «Псалтири», то это можно приобрести.
Ну, в принципе, толковый «Псалтирь», мне кажется, не самое уж редкое издание.
Да, не самое редкое, и оно доступно. Его можно приобрести и постоянно сверяться с ним.
И опять же, мне кажется, если человек читает «Псалтирь», особенно не кафизмами на молитве, а просто вот чтобы почитать, не будет ничего плохого, если он и по-русски будет читать, не по-церковно-славянски.
Да, это вполне допустимо, если на каких-то начальных стадиях,
да,
знакомства, так будем говорить, с церковной традицией, допустимо чтение и псалтерии, и других молитв, и Евангелий в том числе.
Конечно.
И Священного Писания допустимо на нашем русском языке. А впоследствии понемногу переходить, ну, да, на церковно-славянский язык. Но я должен заметить, что лучше всего это делать все-таки с богослужением. То есть, если вы будете принимать участие в богослужении, то вам действительно будет гораздо больше понятней. Вот наши прихожанки стоят, много, можно сказать, не понимают вот в тексте, именно в тексте Священного Писания, но получают благодать Божию. Вот видите, как интересно. То есть, может быть, мы что-то и не понимаем, но благодать Божия приходит к нам, она посещает нас. То есть мы в этом отношении делаемся доступными для действия Божьей благодати. А вот это самое главное. Значит, Господь знает какие-то иные пути к нашему сознанию для того, чтобы передать эту Божью благодать. И не только. То есть я хочу сказать, что это не единственный путь. Вот многие заинтересованы тем, чтобы понять. Да, это хорошо, но мы должны понять, что это не единственный путь к достижению Божьей благодати.
Ну, кстати, я думаю, что и чтобы понять лучшего способа, чем участие молитвенное в богослужении, наверное,
да,
сложно.
Да, вот это самый лучший способ.
Просто,
да,
практика, в конце концов, да, наверное, практика, то, что называется языковая практика.
Да,
просто, если даже на таком языке, да, это говорить. Отец Алексей, ну вот начали мы говорить об обете трезвости. Скажите, это насколько это древняя церковная традиция? Откуда она вообще, как зародилась, как пошла?
Она появилась еще до революции и связана с такой проблемой, которая окружила все наше общество в начале 20 века. В нашей, значит, стране открывались приходские общества трезвости в связи с тем, что пьянство повально валило людей. То есть люди получали какие-то увечья, люди заболевали от злоупотребления алкоголем. Ну, как, в общем-то, и сейчас. И ответом церкви вот на это явление было, значит, событие 1912 года, съезд антиалкогольный, на котором священномученик Владимир Богоявленский сделал свой доклад против нас ли Библия абстинентов. Вот в этом докладе он критически отнесся или высказал свою критическую оценку заметки известного в то время доктора Берлинского университета Адольфа Гарнака. А Адольф Гарнак в своем труде оправдал винопитие. То есть он, ссылаясь на Библию, сказал, что это вполне допустимо, в этом ничего страшного нет. И сама Библия вроде бы указывает на то, что вино не является каким-то злом или там грехом. А в своем труде священномученик Владимир Богоявленский указал на то, что Гарнак не имеет познаний древнего языка. Вот. И в связи с этим вот, нашел все-таки в нем минус. Нужно заметить, что священномученик Владимир Богоявленский занимал одновременно три кафедры: московскую, питерскую и киевскую.
Единственный, по-моему, митрополит, который на всех трех был.
Образованнейший человек, да. И знал древний язык, и вот на этом он его и поймал. Гарнак не знал древних языков, а священномученика Владимир знал. И он показал на глубоком исследовании, показал, что слово «вино», которое употребляется в Ветхом Завете, оно употребляется больше 200 раз, чаще, чем хлеб. Представляете себе? Слово «вино» в Ветхом Завете употребляется чаще, чем хлеб. Вот это его заставило задуматься, и он провел исследование. И оказалось, что под словом «вино» не всегда имеется в виду опьяняющий алкогольный напиток. То есть под словом «вино» в Ветхом Завете могло быть и сок, то есть пищевой продукт, свежевыжатый виноградный сок и так далее. То есть это могло, то есть под словом «вино» могло быть и переброженный уже алкогольный напиток, и непереброженный, то есть уже свежевыжатый сок. И вот на основании этого священномученик Владимир показывает, что Библия, вот когда говорит о отрицательных последствиях вина, то оно имеет в виду именно то вино, которое является алкогольным, переброженным. А когда вино имеет последствия положительные, то здесь имеется в виду вино непереброженное. И это случай с Каной Галилейской, когда Христос притворил в воду вино. Ну вот сами подумайте, дорогие радиослушатели, а разве мог Господь, значит, совершать чудо для того, чтобы опоить людей? Ну, конечно же, нет. А вот эти сосуды, которые один из них сейчас находится в Иерусалиме, и тот, кто бывал в паломнических поездках на Святой Земле, они видели этот сосуд. Сосуд примерно вместимостью около 100 литров. А вот этих сосудов, которые Господь совершил чудо, притворив в воду вино, было 6. То есть 6 по 100 литров – это не так уж и мало. На любую свадьбу хватит. Ну вот, то вино, которое Христос, конечно, сотворил в чудо, из воды перевел, это вино, от которого человек не может получить вреда.
То есть это скорее сок.
Да, это скорее сок, вот свежевыжатый сок, который еще не перебродил. Угу. И вообще нужно заметить, что в древности вот хорошим вином считалось не перебродившее. А вот перебродившее все, это уже считалось таким испорченным продуктом. Вот к нему уже было другое отношение. И поэтому вот мы встречаем такие места у фараона. Помните, наверное, в Ветхом Завете, когда Иосиф оказался в плену, был продан своими братьями, и он, значит, растолковывал сон двум прислужникам царя, виночерпию и хлебодару. Одному предсказал смерть, а второму предсказал, что он будет подносить чашу с вином. Так вот, вот эти виночерпии, они на самом деле преподносили вино фараону буквально на его глазах, значит, в чашу, значит, рукой выдавливали виноградную лозу и подавали царю.
Явно не перебродивший.
Да, здесь явно был свежий, и поэтому к нему такое отношение было. То есть фараону подавалось только самое свежее, самое лучшее, самое качественное. Вот. И вино, оно тоже называлось вино. Вот что интересно. А в нашем сознании слово вино – это все.
Да.
Это значит такой продукт, связанный с алкогольным опьянением. Так вот, согласно исследованию священномученика Владимира Богоявленского, вино может быть опьяняющим и может быть не опьяняющим. Это тоже вино, которое приводит в Священном Писании. Именно после вот этого съезда 1912 года в практику Русской Православной Церкви приходят так называемые грамоты, обеты трезвости, которые люди давали совершенно добровольно, чтобы не употреблять никакого алкоголя. И нужно заметить, что обет трезвости имеет огромное отличие по сравнению с клятвой. Вот так по объяснению протоиерея Игоря Бочинина, который является председателем Всероссийского Братство трезвения. Клятва – это такое выражение человека, когда он, удостоверяя свою правоту, берет Бога в свидетели. А когда человек дает обет трезвости, то он признает свою немощь. Вот видите, отличие какое? Если в клятве человек признает свою правоту и Бога призывает в свидетели, а в обете трезвости человек признает свою немощь и просит Бога о помощи. Вот в чем разница огромная в обете трезвости, которую люди принимают совершенно добровольно.
А на какие, кстати, отец Алексей, сроки принимают люди?
Обеты? Сроки обета трезвости самые разные, но минимальные – это, наверное, 3 месяца. Чтобы человек хоть что-то почувствовал, хоть какие-то перемены в своей жизни в связи с отсутствием алкоголя. Если человек принимает регулярно алкоголь, то он не способен перейти на другой режим. Вот. Известно, что алкоголь выходит из крови через сутки, как говорят специалисты. Но все дело в том, что алкоголь остается в других участках нашего организма, например, в головном мозге. И об этом нужно всегда помнить, что существует такой период, когда вроде бы человек отрезвел, но у него продолжается такой похмельный синдром. И в этом отношении, конечно, нужно помнить, что человек может встать на путь трезвения только после какого-то длительного отсутствия алкоголя. И поэтому мы рекомендуем отсутствие алкоголя где-то от года до 3 лет. Хоть что-то может быть положительное произойти в это время. И, как правило, происходит какая-то переоценка ценностей, и человек уже задумывается о том, чтобы ему действительно обходиться без алкоголя. То есть сроки от 3 месяцев до 5 лет, и даже некоторые случаи бывает на всю жизнь дают обет трезвости.
Все ли сдерживают обет?
Увы, не все. И дореволюционная практика показывает, что около 50% люди, не соблюдшие обет трезвости, срывались, но затем возвращались к обету трезвости через покаяние, через исповедь и продолжали трезвый образ жизни. Так и у нас в нашем обществе трезвости где-то около 20% люди срываются. Но, как правило, по моим вот наблюдениям, это люди, у которых есть уже определенная зависимость, определенная стадия зависимости, и с ними уже нужно работать, то есть проводить реабилитацию. То есть уже какие-то более существенные действия необходимы для лечения. Ну, как правило, эти люди приходят на исповедь, раскаются в своем грехе и возвращаются к своему обету трезвости.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем духовную музыку. Прозвучит «Тропарь Божьей Матери» пред ее иконой «Неупиваемая чаша».
Мне с претецем верни, божественному и причудному образу Пресвятые Богоматери, напояющей верных сердца небесною, неупиваемою чашею своего милосердия, и людям верным чудеса показующая, же мы, видящие и слышащие, духовно празднуем и тепле вопием. Владычице, прими, милостивая, исцели наши недуги и страсти. Молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, спаси души наша.
В Пензе 12:47. Мы продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Гашковым мы говорим об обществе трезвости, которое существует при Петропавловском храме Пензы, и о крестном ходе «Пенза за трезвость», который прошел 18 мая, в день чествования иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Телефон в студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Отец Алексей, ну расскажите, как было создано современное общество трезвости, как вот пришли к возрождению этой замечательной дореволюционной традиции, как вообще идея появилась?
Ситуация в нашей стране настолько оказалась критической в связи с огромным количеством выпиваемого спиртного, что в 2009 году была образована специальная комиссия по защите от алкогольной угрозы. Представляете себе, насколько это было важно, что потребовалось даже вот создание такой комиссии. Вот после создания этой комиссии активизировалась деятельность приходских обществ трезвости. В наш город приехал один из руководителей таких обществ трезвости из Екатеринбурга, отец Игорь Бочинин, который провел с нами беседу. И когда я все это выслушал, я теоретически понимал, что нужно что-то делать. Вот, в частности, мне хорошо запомнились его слова. Если мы не будем противостоять этому, то люди будут продолжать спиваться, и в наши храмы просто не будут больше, перестанут ходить люди, они просто будут умирать. Кстати говоря, несколько дней назад ко мне позвонила журналистка нашей пензенской газеты и просила прокомментировать вот такое явление, когда некоторые женщины имеют такое желание обратиться на официальном уровне к президенту нашей страны, чтобы он разрешил многоженство в связи с отсутствием необходимого количества мужчин.
В принципе, это следствие, кстати, все той же проблемы.
Вот я и об этом хочу сказать. То есть, а куда они делись? Конечно, это аморально, это будет служить еще одним рычагом разрушения института нашей семьи, будет, значит, способствовать к тому, чтобы легализовать однополые браки. легла сдавать.
Первопричина, да. На самом деле тоже во многом, да, здесь, да, алкоголь.
И куда же они делись? То есть мальчики, если мы просмотрим, они рождаются так же, как и девочки, в необходимом количестве. Но вот на каком-то этапе жизни они сходят с рельс. То есть где-то они, где-то мы их потеряем. Так вот, основной возраст, когда молодые люди сходят с пути, это возраст, когда начинают приобщаться либо к алкоголю, либо к курительным смесям и так далее. А это возраст примерно с 13 лет. Если с 13 лет ребенок начинает регулярно употреблять алкоголь, а у нас сейчас большинство таких, которые за пиво и не считают алкоголь, то к 20 лет он уже ни на что не способный будет. Ни христианин, ни семьянин, никто.
Конечно.
Вот еще. И поэтому я предложил тогда вот этой журналистке, предложил сохранять вот в том периоде времени наших драгоценных мальчиков, чтобы они не сходили с пути. Нужно создавать такие программы, которые были бы направлены вот на сохранение нравственности, на сохранение наших духовно-нравственных ценностей.
Еще у нас есть звонок. Алло.
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 Алло, слушаем вас.
Алло. Да, здравствуйте. Только отойдите от радиоприемника, пожалуйста, чуть-чуть подальше.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к батюшке. Скажите, пожалуйста, а где у нас, в каком храме в Пензе имеется чудотворный образ иконы Божьей Матери неупиваемой чаши?
Угу.
Спасибо.
Ну, то, что касается чудотворного образа, я могу сказать, что он находится в Аляевке. Вот какое-то время эта икона находилась в Митрофанской церкви до открытия вот этого храма. То есть сейчас, если вы желаете приложиться вот к чудотворной иконе Божьей Матери, которая имеется на территории нашей области, это село Валяевка, всем известно, из аэродрома. А то, что касается иконы неупиваемой чаши, которая находится в Серпухове, кстати, в этом году нужно заметить, на праздник иконы Божьей Матери неупиваемой чаши в крестном ходе принял участие сам святейший патриарх Кирилл. Вот этим он действительно показал важность значения празднования этой иконы. И вот эта икона чудотворная, от которой происходило и происходит много исцелений от недуга пьянства, она находится в Серпухове, в мужском Высоцком монастыре. Вот. Если зайдете на сайт этого монастыря, то вы найдете всю имеющуюся там информацию относительно этой иконы.
Ну, а просто, наверное, списки, копии с икон,
да,
в принципе, есть в
городских храмах. Да, сколько угодно. И нужно заметить, что чудотворной, вот лично до вас, она может, то есть икона любая может сделаться чудотворной. Поэтому я думаю, что...
Молиться-то все равно Матери Божией.
Конечно, да. Нужно. Мы же прежде всего, конечно, через эту икону мы в любом случае обращаемся не к доске, а обращаемся, конечно, к самой Царице Небесной.
Отец Алексей, ну вот, продолжая разговор о работе вашего общества трезвости, ведь уже можно сказать, что оно вышло за пределы Петропавловского прихода только. У вас, я знаю, даже люди из Москвы приезжают, чтобы принять обет трезвости.
Да, вот интересно, меня эта новость и вдохновила, и удивила. В связи с тем, что они не могли в Москве найти такой возможности, чтобы дать обет трезвости. Хотя, насколько мне известно, там, значит, существует уже определенная деятельность, но, во всяком случае, в Московской области это достоверно известно. Может быть, в Москве это затруднительно найти, но вот в Московской области это есть. Но в связи с тем, что они увидели информацию в интернете о деятельности нашего приходского общества, они сделали мне звонок прямо из Москвы, я им предложил приехать к нам. И этот молодой человек уже второй раз взял обет трезвости. То есть он один год продержался, ему понравилось, приехал второй раз, также дал.
То есть ему помогло.
Ему помогло, и мать счастлива.
Конечно.
Мать счастлива, да.
Что в планах?
А вот в планах мне бы хотелось заметить, это не только расширение деятельности нашего приходского общества, но и влияние на сознание людей. Ведь важно не только отвести человека от употребления алкоголя, Но важно показать ему радость, ценность радости. Вот почему, например, является закономерностью? Человек перестает пить, начинает курить. Перестает курить, начинает объедаться. Перестает объедаться, начинает блудить. Вот. И все по замкнутому кругу.
Не знаю, что лучше, что хуже из всего этого.
Что лучше. Вот. Наша задача все-таки показать человеку, что радость на самом деле не связана со спиртным. Вот радость, она находится в самом человеке. Ее нужно только раскрыть. То есть создать такие условия, чтобы эта радость в нас раскрывалась. И нужно заметить, что вот в человеке потенциально заложено какое-то стремление к получению этой радости. Вот если он не будет употреблять алкоголь, вот посмотрите, какое явление. А радости хочется. Хочется праздника. Праздника нет.
А по-другому уже не умеет.
По-другому не умеет. Ну как создать вот эту радость? Как ее получить? Он ее ищет и там. Если алкоголь не употребляет, то что? Где ее найти? Может быть, кофейку там покрепче? Может быть, чайку там заварить покрепче, чтобы вот эту радость получить? А на самом деле это связано с тем, что в человеке заложено, Богом, заложен труд. Вот когда Бог сотворил человека и значит, назначил им трудиться в раю, вот обратите внимание, именно трудиться, возделывать рай, то в этом возделывании человек должен обретать вот эту радость, вот это счастье. А человек, получается, в обход вот этого труда, назначенного Богом, желает получить эту радость. А каким образом это можно сделать в обход? Только воспользовавшись какими-то вот такими дополнительными одурманивающими средствами, которые могут влиять на наше сознание. И вот когда люди говорят, он алкоголь снимает стресс, а алкоголь там, значит, снимает усталость, то на самом деле это не так. На самом деле алкоголь просто отключает вот эти участки мозга, которые несут ответственность за самокритику. Вот и все. А человеку кажется, что он снял стресс, снял какую-то усталость. Вот. А когда он потрезвел, то эти проблемы к нему снова возвращаются.
Они, собственно, и не уходили никуда,
если
разобраться.
Они никуда не уходили, да. Он их временно просто как-то нейтрализовал. Вот временно они там перестали его беспокоить, лучше сказать так, просто перестали его беспокоить. Но потом, со временем, они возникают уже с новой силой. Поэтому можно сказать, что самая лучшая борьба с алкогольной зависимостью – это не борьба с пьянством. Мы не боремся с пьянством, это абсолютно бесполезно. Мы утверждаем трезвость. И трезвость мы утверждаем, свидетельствуя о радости о Христе, нашей жизнью.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы, руководитель и создатель приходского общества «Трезвости». А программу «Мир православия» сегодня для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Напомню, что в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю на волнах Радио России из Пензы в субботу в 12 часов 10 минут. Всего доброго и до встречи!
Мир православия.